и упрямым ожиданием, и с этой точки зрения поведение кое-кого из наших сограждан приводило на память длинные очереди, собиравшиеся во всех концах города перед продовольственными магазинами. И тут и там та же способность смиряться и терпеть, одновременно беспредельная и лишенная иллюзий. Надо только умножить это чувство в 1000 раз, ибо здесь речь идет о разлуке, об ином голоде, способном пожрать все. Во всяком случае, если кто-нибудь захочет иметь точную картину умонастроения наших мучеников разлуки, проще всего вновь вызвать в воображение эти пыльно-золотые, нескончаемые вечера, спускавшиеся на лишенный зелени город, между тем, как мужчины и женщины растекались по всем улицам. Ибо как-то ни странно, но из-за отсутствия городского транспорта и автомобилей вечерами к еще позлощенным солнцем террасам поднимался уже не прежний шорох шин и металлическое треньканье, обычная мелодия городов, а равномерный, нескончаемый шорох шагов и приглушенный гул голосов, скорбное шарканье тысяч подошв в ритм свистку бича в душном небе, непрерывное, хватающее за горло топтание, которое мало-помалу заполняло весь Оран, и которое вечер за вечером становилось голосом, точным и унылым голосом слепого упорства, заменившего в наших сердцах любовь. Часть четвертая. В течение сентября и октября чума по-прежнему подминала под себя город. Поскольку мы уже упоминали о топтании, следует заметить, что многие сотни тысяч людей топтались так в течение бесконечно долгих недель. Небо слало то туман, то жару, а то дождевые тучи. Безмолвные стаи дроздов и скворцов, летевших с юга, проносились где-то высоко-высоко, но упорно обходили стороной наш город. Он тот самый бич, о котором говорил отец Пан Лю. Это деревянное копье со свистом крутящееся над крышами домов держало их на почтительном расстоянии от Урана. В начале октября ливневые дожди начисто смыли пыль с улиц. И в течение всего этого периода ничего существенного не произошло, если не считать тупого, неутихающего топтания. Тут только обнаружилось, до какой степени устали Рие и его друзья. И в самом деле, члены санитарных дружин уже не в силах были справиться с этой усталостью. Рие заметил это, наблюдая, как прогрессирует в нем самом, да и во всех его друзьях какое-то странное безразличие. Так, к примеру, эти люди, которые раньше с живейшим интересом прислушивались ко всем новостям касательно чумы, вовсе перестали интересоваться этим. Рамбер, ему временно поручили один из карантинов, расположенных в их отеле, закрытыми глазами мог назвать число своих подопечных. Мог он также в мельчайших подробностях рассказать о системе экстренной перевозки, организованной им для тех, у кого внезапно обнаруживались симптомы заболевания. Статистические данные о действии сыворотки на людей, содержащихся в карантине, казалось, навсегда врезались в его память. Но он не был способен назвать ежедневную цифру жертв, унесенных чумой. Он действительно не имел представления, идет ли болезнь на убыль или нет, и вопреки всему этому он лелеял надежду на побег из города в самые ближайшие дни. Что касается других, отдававших работе и дни, и ночи, то они уже не читали газет, не включали радио. Если им сообщали очередные статистические данные, они притворялись, что слушают с интересом, на самом же деле принимали эти сведения с рассеянным безразличием, какое мы обычно числим за участниками великих войн, изнуренных бранными трудами, старающихся только не ослабеть духом при выполнении своего ежедневного долга и уже не надеющихся ни на решающую операцию, ни на скорое перемирие. Гран, продолжавший вести столь важные во время чумы подсчеты, был явно не способен назвать общие итоги. В отличие от Тару, Рамбера и Рие, еще не окончательно поддавшихся усталости, здоровьем Гран никогда похвастаться не мог, ведь он совмещал свои функции в мэрии с должностью секретаря у Рие, да еще трудился ночью для себя самого. Поэтому он находился в состоянии полного упадка сил, и поддерживали его 2-3 почти маниакальные идеи.